План компании. Д'Артаньян отправился прямо к господину де Тревилю. Он рассудил, что проклятый незнакомец поспешит обо всем уведомить кардинала, и справедливо заключил, что нельзя терять ни минуты. Молодой человек был вне себя от радости. Наконец-то ему представлялся случай приобрести славу и деньги. Кроме того, приключение это сближало его с женщиной, которую он любил. Господин де Тревиль был у себя в гостиной, в обществе нескольких дворян. Д'Артаньян, которого слуги хорошо знали, отправился прямо в кабинет хозяина дома и велел доложить о своем приходе. Не прошло и 5 минут, как вошел господин де Тревиль. Только взглянув на радостное лицо Д'Артаньяна, он понял, что случилось что-то новое. Всю дорогу Д'Артаньян колебался, не зная, как ему поступить. Довериться ли господину Тревилю или просто попросить у него содействия для выполнения секретного дела. Но де Тревиль всегда так хорошо относился к нему, был так предан королю и королеве, так искренне ненавидел кардинала, что молодой гасконец решился все рассказать ему.
«Вы спрашивали меня, друг мой?» — спросил господин де Тревиль.
«Да, сударь», — отвечал Д'Артаньян. «И я надеюсь, вы простите, что я обеспокоил вас, когда узнаете, по какому важному делу я к вам пришел.
Говорите, я слушаю».
«Дело идет не больше, не меньше», — сказал Д'Артаньян, понизив голос. «Как о чести, а может быть и о жизни королевы».
«Что вы говорите?» — спросил господин де Тревиль, озираясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не может подслушать их разговор. «Сударь, случай дал мне ключ к одной тайне, и эту тайну вы должны сохранить, молодой человек, даже ценой жизни.
Но сначала я доверю ее вам, сударь, потому что вы один можете помочь выполнить поручение, возложенное на меня ее величеством».
«Тайна эта ваша?»
«Нет, это тайна королевы.
Ее величество дозволило вам доверить эту тайну мне?»
«Нет, сударь, напротив. Мне предписано хранить ее как можно строже.
Сохраните свою тайну, молодой человек, и скажите мне, чего вы желаете».
«Я хотел бы, чтобы вы исходатайствовали для меня 2-недельный отпуск у господина Дезессара».
«Когда?»
«Немедленно».
«Вы уедете из Парижа?»
«Меня посылают в другой город».
«Можете ли сказать мне, куда?»
«В Лондон».
«Не заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы вы не достигли цели?»
«Я думаю, что кардинал не пожалел бы ничего на свете, только бы я потерпел неудачу».
«И вы едете один?»
«Я еду один».
«В таком случае вы не доедете и до Банди. Верьте слову Тревиля».
«Почему?»
«Вас убьют». «Что ж, я умру, исполняя свой долг, но дело, порученное вам, не будет исполнено».
«Это правда», — сказал Д'Артаньян.
«Поверьте», — продолжал Тревиль. «В таких предприятиях надо выехать вчетвером для того, чтобы доехал один».
«Вы правы, сударь», — сказал Д'Артаньян.
«Но вы знаете Атоса, Портоса и Арамиса. И знаете также, что я могу на них рассчитывать, не открыв им тайны, которую я не захотел узнать?»
«Мы поклялись друг другу раз навсегда в слепом доверии и беспредельной преданности. Впрочем, вы можете им сказать, что доверяете мне вполне, этого будет достаточно.
Я могу дать каждому из них отпуск на 2 недели, вот и все. Атосу, все еще страдающему от раны, для поездки на Форжские воды. Портосу и Арамису для сопровождения товарища, которого они не захотят оставить в таком печальном положении. Увольнительные записки будут служить доказательством того, что я разрешаю им это путешествие».
«Благодарю вас, сударь, вы бесконечно добры».
«В таком случае ступайте за ними и сегодня же ночью выезжайте».
«Да.
Только сначала напишите прошение господину Дезасару. Может быть, за вами следили, и кардинал уже знает о вашем посещении. Этим прошением можно будет объяснить ваш приход сюда».
Д'Артаньян написал прошение, и господин де Тревиль, принимая из его рук бумагу, обещал, что еще до 2 часов утра все 4 увольнительных записки будут доставлены уезжающим на дом.
«Будьте добры, пошлите мою Катосу», — сказал Д'Артаньян. «Я не хочу возвращаться домой, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь неприятность».
«Не беспокойтесь, прощайте, счастливого пути, впрочем...»
«Погодите», — остановил его господин де Тревиль. Д'Артаньян воротился.
«Есть у вас деньги?»
Д'Артаньян звякнул мешком с монетами, лежавшим у него в кармане.
«Сколько?»
— спросил господин де Тревиль.
300 пистолей». «Хорошо, с этим можно ехать на край света, ступайте».
Д'Артаньян поклонился господину де Тревилю, тот подал ему руку. Д'Артаньян пожал ее с почтительной благодарностью.
Со дня приезда в Париж он не мог нахвалиться этим добрейшим человеком, таким благородным, честным и великодушным. Первым делом Д'Артаньян направился к Арамису. Он не был у него с того достопамятного вечера, как преследовал госпожу Бонасье. Более того, он с тех пор почти не видал молодого мушкетера. Арамис был мрачен и задумчив. Д'Артаньян спросил его о причинах столь глубокой меланхолии. Арамис объяснил ее тем, что он принужден написать по латыни комментарий к 18 главе творений блаженного Августина. Пока приятели беседовали, явился посланный от господина де Тревиля с запечатанным пакетом. «Что это такое?» — спросил Арамис. «Увольнительная записка, о которой вы изволили просить», — отвечал лакей.
«Я? Я не просил отпуска».
«Молчите и берите», — сказал Д'Артаньян. «А вот вам, друг мой», — обратился он к посыльному, — «полпистоля за труды. Вы скажете господину де Тревилю, что господин Арамис душевно его благодарит. Ступайте».
Человек низко поклонился и вышел.
«Что это значит?» — спросил Арамис.
«Захватите с собой все, что вам необходимо для двухнедельного путешествия, и идите за мной!»
«Но я не могу оставить Париж в настоящую минуту, не зная...»
Арамис остановился.
«Что с ней сталось, не правда ли?» — спросил Д'Артаньян.
«С кем?» — спросил Арамис.
«С женщиной, которая здесь была. Женщина с вышитым платком».
«Кто вам сказал, что здесь была женщина?» — спросил Арамис, побледнев как смерть.
«Я ее видел».
«И вы знаете, кто она?»
«Мне кажется, я догадываюсь».
«Послушайте», — сказал Арамис, — «вы так много знаете, не можете ли вы сказать, куда девалась эта женщина?»
«Я полагаю, что она возвратилась в Тур».
«В Тур? Это так. Вы правы. Но как она могла уехать в Тур, не сказав мне ни слова?»
«Она боялась, что ее арестуют».
«А почему она мне не писала?»
«Потому что боялась вас скомпрометировать».
«Д'Артаньян, вы мне возвращаете жизнь», — воскликнул Арамис. «Я считал себя брошенным, обманутым. Я так хотел ее увидеть. Я не могу поверить, что ради меня она рискнула своей свободой. Я ломаю себе голову над вопросом, что побудило ее возвратиться в Париж».
«Та же причина, которая побуждает нас сегодня отправиться в Англию».
«Что же это такое?»
«Когда-нибудь узнаете, Арамис. Пока же я хочу, чтобы эта история была так же покрыта тайной, как история о докторской племяннице».
Арамис улыбнулся. Он вспомнил сказку, которую однажды вечером рассказывал своим друзьям.
«Ну что же, если ее нет в Париже, и вы в этом уверены, Д'Артаньян, то меня ничто не удерживает здесь, и я готов последовать за вами. Итак, мы отправляемся».
«Пока что к Атосу, если вы хотите идти со мной, то я прошу вас поторопиться, потому что мы потеряли много времени. Да, кстати, скажите Базену...»
«Базен едет с нами?» — спросил Арамис.
«Может быть. Во всяком случае, пока прикажите ему проводить нас к Атосу».
Арамис кликнул Базена и стал собираться в дальний путь. Он взял плащ, шпагу и 3 пистолета. Переворошил несколько ящиков, чтобы посмотреть, не найдется ли в них какого-нибудь завалявшегося пистоля. Потом, убедившись в тщетности этих поисков, он последовал за Д'Артаньяном.
Арамис не мог понять, как молодой гасконец узнал имя женщины, скрывавшейся у него, и откуда он знает, что с ней сталось.
Выйдя на улицу, Арамис положил руку на плечо Д'Артаньяна и, пристально посмотрев на него, спросил:
«Вы никому не говорили об этой женщине?»
«Никому решительно».
«Даже Атосу и Портосу?»
«Ни слова».
«Вот и прекрасно».
Успокоенный на этот счет, он молча последовал за Д'Артаньяном, и вскоре друзья пришли к Атосу. Атос держал в одной руке увольнительную записку, а в другой — письмо господина де Тревиля. «Можете ли вы мне объяснить, что значит этот отпуск и это письмо, которое я только что получил?» — спросил удивленный Атос.
«Любезный Атос, так как ваше здоровье нуждается в поправке, я очень желал бы, чтобы вы отдохнули 2 недели. Поезжайте на Форжские воды или куда-нибудь в другое место по вашему усмотрению и выздоравливайте скорее. Преданный вам Тревиль». «Отпуск и письмо означают, что нужно следовать за мной, Атос».
«На Форжские воды? Туда или в другое место? Для службы короля?
Короля и королевы. Разве мы не слуги их величества?»
В эту минуту вошел Портос.
«Вот странное дело, черт возьми», — сказал он. «С каких это пор мушкетерам дают отпуск, когда они о нем и не просят?»
«С тех пор», — сказал Д'Артаньян, — «как у них есть друзья, которые за них хлопочут».
«А, — сказал Портос, — тут, видно, есть новости».
«Да, мы едем», — сказал Арамис.
«Куда?» — спросил Портос.
«Не знаю, право», — сказал Атос. «Спроси у Д'Артаньяна».
«В Лондон, господа», — сказал Д'Артаньян. «В Лондон?» — вскричал Портос. «А что мы станем делать в Лондоне?»
Этого я не могу сказать вам, господа. Вам придется довериться мне. Но чтобы ехать в Лондон, нужны деньги, а у меня их нет.
И у меня их нет, сказал Арамис.
И у меня также, сказал Атос.
А у меня есть, заявил Д'Артаньян, вынимая из кармана свое сокровище и кладя его на стол. В этом мешке 300 пистолей. Возьмем из них каждый по 75. Этого довольно, чтобы съездить в Лондон и вернуться. Впрочем, будьте покойны, мы попадем в Лондон не все.
Почему?
Потому что, по всей вероятности, кое-кто из нас останется в дороге.
Так мы предпринимаем поход?
И весьма опасны, предупреждаю вас.
Однако же, если придется рисковать головой, сказал Портос, то я хотел бы, по крайней мере, знать, ради чего.
Легче тебе будет от этого, спросил Атос.
И все же, сказал Арамис, я разделяю мнение Портоса.
А разве король имеет обыкновение давать отчет в своих действиях?
Нет. Он говорит просто: господа, в Гасконии или во Фландрии дерутся. Пожалуйте драться. И вы идете. Зачем? Вы об этом и не спрашиваете.
Д'Артаньян прав, сказал Атос. Вот 3 увольнительных записки, присланных господином де Тревилем. И вот 300 пистолей, присланных не знаю кем.
Пойдем умирать. Куда нас посылают? Стоит ли жизнь того, чтобы задавать столько вопросов? Д'Артаньян, я готов следовать за тобой.
И я также, сказал Портос.
«И я», — сказал Арамис, — «к тому же я рад оставить Париж, мне нужно развлечься».
«Развлечения у вас будут, господа, будьте покойны», — сказал Д'Артаньян.
«А когда же мы едем?» — спросил Атос.
«Сейчас», — отвечал Арамис, — «нельзя терять ни минуты». «Эй, Гримо, Планше, Мушкетон, Базен!» — крикнули 4 друзей своим лакеям. «Почистите нам сапоги и приведите наших лошадей!»
Каждый мушкетер оставлял в главной квартире мушкетеров, как в казарме, свою лошадь и лошадь своего слуги. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен поспешно отправились за лошадьми.
«Теперь составим план кампании», — сказал Портос. «Куда мы едем отсюда?»
«В Кале», — сказал Д'Артаньян. «Это кратчайший путь в Лондон».
«В таком случае вот мое мнение», — начал Портос.
«Говори.
4 человека, путешествующие вместе, подозрительны. Д'Артаньян каждому из нас даст инструкции. Я поеду вперед по Булонской дороге, чтобы осмотреть путь. 2 часа спустя Атос отправится по Амьенской. Арамис последует за ним по Нуайонской. Д'Артаньян поедет по какой ему будет угодно дороге в платье Планше, а Планше в гвардейском мундире Д'Артаньяна последует за нами».
«Господа», — сказал Атос, — «я думаю, что не следует доверять подобного дела лакеям. Даже дворянин может случайно выдать тайну, но лакей почти всегда продаст ее».
«План Портоса кажется мне неприемлемым», — сказал Д'Артаньян. «Я не знаю, какие вам дать инструкции. Я везу письмо, только и всего. У меня нет 3 копий с этого письма, и я не могу их сделать, потому что письмо запечатано. Следовательно, по-моему, нужно ехать всем вместе. Письмо здесь, вот в этом кармане. Если меня убьют, один из вас возьмет письмо, и вы будете продолжать путь. Если убьют и его, то настанет очередь 3-го и так далее. Лишь бы прибыл один. Это все, что от нас требуется».
«Браво, Д'Артаньян! Я с тобой согласен», — сказал Атос. «К тому же надо быть последовательным. Я еду на воды, вы меня сопровождаете. Вместо форжских вод я еду на морские воды. Я волен выбирать. Нас хотят задержать. Я показываю письмо господина де Тревиля, а вы — ваши увольнительные записки. На нас нападают, мы защищаемся. Нас судят, мы твердо стоим на том, что не имели иного намерения, как только окунуться несколько раз в море. 4 человек порознь извести нетрудно, но 4 человека вместе составляют отряд. 4 лакеев мы вооружим пистолетами и мушкетами. Если против нас вышлют армию, мы дадим сражение. И оставшийся в живых, как сказал Д'Артаньян, доставит письмо».
«Хорошо сказано», — вскричал Арамис. «Ты говоришь не часто, Атос, но когда заговоришь, то уже красноречивее Иоанна Златоуста. Я принимаю план Атоса. А ты, Портос?»
«Я также», — сказал Портос. «Если Д'Артаньяну нравится этот план. Д'Артаньяну доверены письма, и потому он должен быть начальником экспедиции. Пусть он решает, мы выполним его приказание».
«Итак», — сказал Д'Артаньян, — «я решаю, что мы принимаем план Атоса и едем через 30 минут».
«Согласны», — подхватили хором 3 мушкетера.
И каждый, взяв из мешка по 75 пистолей, стал готовиться к отъезду в назначенный час.